Стихи 18-23. «И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Человек сей, по мнению некоторых, был какой-нибудь злой хитрец и искал, как бы уловить Иисуса в словах. Но вероятнее то, что он был сребролюбец, поскольку и Христос обличил его именно таковым. Да и евангелист Марк говорит, что некто, подбежав и пав на колени, спросил Иисуса, и, взглянув на него, Иисус полюбил его. Смотрим Евангелие от Марка, главу 10, стихи 17-21. Итак, человек сей был любостяжателен. К Иисусу приходит он с желанием узнать о вечной жизни. Быть может, и в всем случае он руководится страстью к приобретению, ибо никто так не желает долгой жизни, как человек любостяжательный. Итак, он думал, что Иисус укажет ему способ, по которому он будет вечно жить, владеть имуществом и таким образом наслаждаться. Но когда Господь сказал, что средство к достижению жизни вечной есть нестяжательность, то он, как бы упрекая себя за вопрос и Иисуса за ответ, отошел, ибо он нуждался в вечной жизни, потому что имел богатство на много лет. А когда он должен отказаться от имения и жить, по-видимому, в бедности, то что ему за нужда в вечной жизни? Приходит он к Господу, как просто к человеку и учителю. Поэтому Господь, чтобы показать, что к нему не должно приходить, как просто к человеку, сказал, «Никто не благ, как только один Бог. Ты, говорит, назвал меня благим. К чему же еще прибавил учитель? Кажется, ты принимаешь меня за одного из многих. Если же так, то я не благ, ибо из людей, собственно, никто не благ. Благ только один Бог. Поэтому, если хочешь называть меня благим, называй меня благим как Бога, а не приходи ко мне как просто к человеку. Если же ты считаешь меня одним из обыкновенных людей, то не называй меня благим, ибо один только Бог поистине благ. Есть источник благости и начало самоблагостыни. А мы, люди, если и бываем добры, то не сами по себе, но по участию в Его благости имеем доброту смешанную и способную преклоняться на зло. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй и прочее. Закон запрещает прежде то, во что мы удобнее впадаем, потом уже и то, во что впадают немногие и нечасто. Например, прелюбодейство, поскольку оно есть огонь и с внешней, и с внутренней стороны. Убийство, поскольку гнев есть великий зверь. А воровство менее важно, и во лжесвидетельство можно нечасто впадать. Поэтому первые преступления запрещаются прежде, так как мы легко впадаем в оные, хотя в других отношениях они более тяжкие. А сии, то есть воровство и лжесвидетельство, закон поставляет на втором месте, так как оные совершаются нечасто и менее важны. Вслед за сими преступлениями закон поставил грех против родителей, ибо хотя грех этот и тяжек, но нечасто случается, так как нечасто и немного, но редко и мало оказывается таких зверообразных людей, чтобы решили оскорблять родителей. Когда юноша сказал, что он сохранил все это от юности, то Господь предлагает ему верх всего – нестяжательность. Смотри, законы предписывают истинно христианский образ жизни, Все, говорит, что имеешь, продай. Ибо если что-нибудь останется, ты, значит, раб того. И раздай не родственникам богатым, а нищим. По моему мнению, и слово «раздай» выражает ту мысль, что расточать имение нужно с рассуждением, а не как попало. Поскольку же при нестяжательности человек должен иметь и все прочие добродетели, поскольку Господь сказал «и следуй за Мною», то есть и во всех прочих отношениях «будь Моим учеником», «всегда следуй за Мною», а не так, чтобы сегодня следовать, а завтра нет. Как любостяжательному Господь обещал сокровища на небесах. Однако ж он не внял, ибо был рабом своих сокровищ. Поэтому и опечалился, услышав, что Господь внушает ему лишение имущества, тогда как он для того и вечной жизни пожелал, чтобы при большом обилии богатства ему и жить вечно. Скорбь начальника показывает, что он был человек благонамеренный, а не злой хитрец. Ибо из фарисеев никто никогда не печалился, а скорее они ожесточались. Небезызвестно мне, что великий светильник вселенной Златоуст принимал, что юноша сей желал истинной вечной жизни, и любил оную, но одержим был сильной страстью сребролюбия. Однако же не неуместная и предложенная теперь мысль, что он желал вечной жизни, как человек любостяжательный. Стихи 24-30. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком, возможно Богу». Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев или сестер, или жену или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной». После того, как богач, услышав об отречении от богатства, опечалился, Господь чудесным подобием объясняет, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Не сказал он, что им богатым невозможно войти, но трудно, ибо таковым не невозможно спастись. Раздав богатство, они могут получить небесное благо. Но сделать первое нелегко, потому что богатство связывает крепче клея, и тому, кем оно возобладало, трудно отказаться от него. Ниже Господь объясняет, как это бывает невозможно. «Удобнее, — говорит, — верблюду сквозь угольные уши пройти, нежели богатому спастись». Верблюду пройти сквозь угольные уши решительно невозможно. Будешь ли разуметь под верблюдом самое животное или какой-то корабельный толстый канат? Если же удобнее верблюду поместиться в игольные уши, нежели богатому спастись, а первое невозможно, то тем более невозможно спастись богатому. Что же нужно сказать? Прежде всего то, что богатому действительно невозможно спастись. Не говори мне, пожалуйста, что такой-то, будучи богат, раздал, что у него было, и спасся. Ибо он спасся не в богатстве, но когда сделался бедным, или спасся как домоправитель, но не как богатый. А иное дело домоправитель, иное богач. Богач сберегает богатство для себя, а домоправителю вверено богатство для других. Поэтому и тот, на которого указываешь, если спасся, то спасся не с богатством, но, как мы сказали, или тем, что отказался от всего, что имел, или хорошо распоряжался имением, как домоправитель. Потом заметьте то, что богатому невозможно спастись, а имеющему богатство трудно. Господь как бы так говорит: кто одержим богатством, кто находится у него в рабстве и подданстве, тот не спасется. Но кто имеет богатство и держит его в своей власти, а не сам у него находится под властью, тому трудно спастись по немощи человеческой. ибо невозможно не злоупотребить тем, что мы имеем. Поскольку доколе мы имеем богатство, дьявол старается уловить нас, чтобы мы употребляли оное вопреки правилам и закону домоправления. И трудно бывает избегнуть его сетей. Поэтому бедность — доброе дело, и она почти неискусима. Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком, возможно Богу. Кто имеет человеческий образ мыслей, то есть увлекается дольним и пристрастен к земному, тому, как сказано, спастись невозможно, а для Бога это возможно. То есть когда кто будет иметь советником своим Бога и в учителе себе возьмет оправдание Божие и заповеди о нищете и будет призывать его в помощь, тому возможно будет спастись. Ибо наше дело — желать добра, а совершать оное — дело Божие. И иначе, если мы, возвысившись над всяким человеческим малодушием относительно богатства, пожелаем друзей приобрести себе неправедным богатством, то мы спасемся и провождены будем ими в вечные обители. Ибо лучше, если мы откажемся от всего, или если не откажемся от всего, то, по крайней мере, сделаем бедных соучастниками, и тогда невозможное сделается возможным. Хотя, не отказавшись от всего, нельзя спастись, но по человеколюбию Божию возможно бывает спастись и в том случае, если несколько частей уделить на действительную пользу. При этом Петр спрашивает: «Вот мы оставили все», и спрашивает не для себя только, но и для утешения всех бедных, чтобы не одни богатые имели благие надежды получить много, как отказавшиеся от многого, а бедные не имели надежды, как отказавшиеся от малого, и посему малую награду заслужившие. Для сего Петр спрашивает и слышит в ответ, что и в нынешнем, и в будущем веке получит воздаяние всякой, кто бы не презрел ради Бога свое имение, хотя бы оно было и мало. Ты не на то смотри, что оно мало, но что это малое заключало в себе все средства человека к жизни, и что как ты надеялся на многое и великое, так он этим немногим и малым надеется поддержать свою жизнь. Не говорю уже о том, что имеющий малое имеет большую к нему привязанность. Это видно на отцах. Имея одно дитя, они обнаруживают к нему большую привязанность, нежели тогда, когда у них детей бывает больше. Так и бедный, имея один дом и одно поле, сильнее их любят, нежели ты, многие. Если и не так, а у обоих равномерна привязанность, то равно достойно и отречение. Поэтому и в настоящем веке они получают во много раз большее воздаяние, подобно как сии самые апостолы, ибо каждый из них, оставив хижину, ныне имеет блистательные храмы, поля, приходы, много жен, привязанных к ним горячностью и верой, и вообще все прочее. Да и в будущем веке получат они не множество подобных полей и телесных наград, но вечную жизнь. Стихи 31-34. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Господь предсказывает ученикам о страданиях своих для двух целей. Во-первых, чтобы показать, что он будет распят не против воли, и не как простой человек, не знающий своей смерти, но что он знает о ней прежде и терпит ее добровольно. Поскольку если бы он не желал пострадать, то как предвидящий уклонился бы от этого, ибо против воли попадаться в чужие руки свойственно не знающим о том вперед. Во-вторых, чтобы убедить их легко переносить будущие обстоятельства, как известные им предварительно, и случившиеся с ними не внезапно. Если же, Господи, на Тебе имеет совершиться давно предсказанное пророками, то зачем Ты восходишь в Иерусалим? За тем самым, чтобы мне совершить спасение. Итак, он идет добровольно. Впрочем, для сего он говорил, а ученики не понимали тогда ничего, ибо слова сии были для них сокровенны, особенно слова о воскресении. И прочих слов они не разумели, например, о том, что предадут его язычникам. Но слов о воскресении решительно не разумели, потому что они не были в употреблении. Да и не все иудействующие веровали даже и во всеобщее воскресение, как-то видно на саддукеях. Смотрим Евангелие от Матфея, главу 22. Быть может, ты скажешь, если ученики не разумели, то зачем же, наконец, Господь говорит им о сем вперед? Какая польза для их утешения во время крестных страданий, когда они не разумели сказанного? Зато немалая польза была тогда, когда они впоследствии вспоминали, что сбылось именно то, чего они не поняли, когда предсказывал им Господь. Это видно из многого, особенно же из слов Иоанна. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано. И Утешитель, напомнив им все, вложил им достовернейшее свидетельство о Христе. О том, как погребение было тридневное, довольно сказано в толковании на прочих евангелистов. Стихи 35-43. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри! Вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Во время пути Господь совершает чудо над слепым, чтобы и прохождение его не было учением бесполезным для нас и для учеников Христовых, чтобы мы во всем всегда и везде приносили пользу, а праздного у нас не было бы ничего. Слепец веровал, что он, Иисус, есть ожидаемый Христос, ибо, вероятно, как воспитанный между иудеями, он знал, что Христос от семени Давидова, и кричал громким голосом: «Сын Давидов, помилуй меня!» И словами «помилуй меня» выражал, что он имеет о нем какое-то божественное понятие, а не считает просто человеком. Подивись, пожалуй, и настойчивости его исповедания. Как он, несмотря на то, что многие унимали его, не молчал, а еще громче кричал, ибо горячность изнутри двигала им. Поэтому и Иисус подзывает его к себе, как поистине достойного приблизиться к нему, и спрашивает его: «Чего ты хочешь от меня?» Спрашивает не потому, будто бы не знает, но чтобы находящимся тут не показалось, что тот просит о том, а он подает другое. Тот, например, просит денег, а он, желая показать себя, исцеляет слепоту. Ибо зависть может клеветать и таким безумным образом. Поэтому Господь спросил, и когда открыл, что он желает прозреть, прозрение ему и дает. Смотри на отсутствие гордости. Вера твоя, говорит, спасла тебя. Поскольку ты уверовал, что я есть проповедуемый он и сын Давидов Христос, и выказал такую горячность, что не молчал, несмотря на запрещение. Из всего мы научаемся тому, что когда мы просим с верой, то не так бывает, что мы просим сего, а Господь подает иное, но именно то самое. Если же мы просим сего, получаем иное, то явный знак, что мы просим не доброго и не с верой. Просите, сказано, и не получаете, потому что просите не на добро. Смотрим соборное послание святого апостола Иакова, главу 4, стих 3. «Примечай и власть, прозри». Кто из пророков исцелял так, то есть с такой властью? Отсюда и глаз, происшедший от истинного света, стал светом для больного. Заметьте благодарность исцеленного, ибо он пошел за Иисусом, славя Бога и других располагая к прославлению Его.